Gândec maloi, că eu tor, el în motor, tu ai iară.
Осень 1942 года. Из города Хофт вышел караван верблюдов. Караван был необычным. Во-первых, он был самым большим в истории Великого Шелкового пути и насчитывал 1200 верблюдов. Каравану предстояло пройти очень тяжелый путь, почти 1000 километров, через полупустыню, горы, преодолевая Чуйский тракт. Конечным пунктом назначения каравана был город Бийск. Сегодня, завершая рубрику «Победный май», я хочу рассказать вам о дорогах тыла, которые вели на фронт. Согласитесь, мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны Сибирский шелковый путь, именно так называли наш родной Чуйский тракт, более известный современникам как трасса М-52, стал связующей нитью между СССР и Монголией. Страной с небольшим по численности населением, с отсталой экономикой, которая сама находилась под угрозой японского вторжения, и все же помогала Советскому Союзу, чем могла. Все для фронта, все для победы. Лозунг, который в то время объединил наши страны.
41-й год, начинается война, а друзья, говорят, познаются в беде. И в этой страшной войне Монголия оказалась нам очень верным другом. Мы очень много говорим о помощи Запада, но мы совсем забываем о том, что благодаря Монголии мы получили немало теплых вещей для наших солдат, продовольствие, мясо. Каждая пятая шинель была сделана из монгольской шерсти.
Об этом свидетельствуют многие документы, которые мне удалось увидеть в музее Чуйского тракта. Он, к слову, находится в городе Бийске, откуда исторически и берет свое начало Сибирский шелковый путь. Ольга Стрелец, научный сотрудник музея, любезно согласилась показать документы того времени. Среди них я обнаружила воспоминания Барандангии Лусана, командира отряда комсомольцев, которому поручили сопровождать тот самый караван из Монголии, который насчитывал 1200 верблюдов и вез очень нужные для воюющей Красной Армии вещи, заботливо пошитые монгольскими женщинами 5000 фуфаек и 10 тысяч полушубков, 22 тысячи пар носков и варежек из верблюжьей шерсти, 7 тонн сушеного мяса, средства для постройки танков Т-34. Все это было собрано кочевниками степной страны для красноармейцев.
Конечно, путь был нелегок. Мы преодолели 13 перевалов и пересекли много рек. Были дни радости, огорчения, и было очень холодно. В эти трудные дни нам помогали русские, которые остались в тылу. Женщины, дети. Они хорошо нам помогали пересечь перевалы и перейти реки. Однажды был случай, когда наш караван подошел к реке Хатан. Дедушки, бабушки, женщины и дети приходили и помогали пересечь реку, как могли. Сняв верхние одежды, они раскладывали их на льду, чтобы легко было караванам перейти через большую и широкую реку. Я даже заметил, что одна девушка осталась в белом платье. Ее звали, кажется, Тамарой, ведь она могла замерзнуть в мороз минус 42 градуса. Когда наш караван приехал в Бийск, нас встретили очень тепло и хорошо. Мы почувствовали теплоту русской души и гостеприимность русского народа. Вообще, с давних времен русский народ для нас как родные братья. Зимой 42-го года нас приветливо встречали в Айрутской автономной области. Приглашали в дома, в юрты, кормили, наливали чаю, сопровождали и помогали ухаживать за верблюдами, с которых груз не снимали даже во время ночевок. Зимой 42-го года стояли крепкие морозы. Температура минус 30 градусов считалась оттепелью. Жители Горного Алтая отдавали нам последнее, чтобы мы только дошли до Бийска. До сих пор храню колокол, который висел на шее большого верблюда. Для меня и моей семьи это большая реликвия. Во время движения каравана мы пели народную песню «Сайлен Бор». У нее много куплетов и рассказывалось мне о дружбе, о любви, верности и преданности.
В ноябре 1942 года караван вышел из Ховда. На перевале Чикитаман в пропасть сорвалось несколько десятков верблюдов. До Бийска шли почти 3 месяца. Известен случай, когда караваном привезли 120 тонн цветного металла на нужды фронта. Это была высокохудожественная буддийская пластика. Подарок монголов пошел на переплавку и использовался для производства авиационных и танковых двигателей. Груз перевозили на лошадях, быках и верблюдах. Зимой 43-44 года из Монголии в Бийск было сделано 18 тысяч верблюдоходов. В годы Великой Отечественной войны существовал такой термин. На тракт вернулись верблюды. Мобилизовали ведь не только людей, на фронт уходили и автомобили.
Все машины с Чуйского тракта были призваны на фронт вместе со своими водителями. Дорожно-эксплуатационный полк 71 был сформирован в первые дни войны и переброшен под город Тихвин. А на тракте осталось всего 4 машины, которые занимались тем, что обслуживали верблюжьи караваны. Подвозили дрова, подвозили продовольствие. И это было очень важно, потому что, знаете, есть такой приказ в военные годы, чтобы обходчики, ремонтеры, а это редкая специальность, уже на сегодняшний день исчезнувшая специальность, они внимательно следили за тем, чтобы не ломали барьеры караванщики, чтобы не разрушали их, и был отдельный приказ.
На место мобилизованных работников, специалистов, инженеров, механиков и водителей вставали, как и по всей стране, женщины и дети. Всего на войну от управления дороги ушли 84 человека. В первые же дни был сформирован 71-й дорожно-эксплуатационный полк, состоявший в основном из высококвалифицированных шоферов и дорожников с Чуйского тракта, из Бийска, Маймыши, Балино, Ини, Ангудая и Кушагача. Уже с ноября 41-го 71-й ДЭП прокладывал дорогу жизни по льду Ладожского озера. Мировая война была не только первой войной моторов, но и последней, великой войной кавалерии и лошадей. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула на себе войну. Их использовали повсеместно и в кавалерии, и в артиллерии, и в пехоте, и в обозах. Лошадей моментально стало не хватать, причем взять их было абсолютно негде. Это производство грузовиков можно наладить довольно быстро, а вот лошади... И тут нам на помощь вновь пришла маленькая и небогатая Монголия. Академик Ринчингин Барсболт помнит, как в Монголии отбирали лучших для фронта.
Американцы поставили все годы замечательные эти студебекеры. Где-то там под 600 тысяч штук. 585 тысяч, говорят. Монголы поставили примерно такое же количество лошадей. Но лошадей выбирали не просто там из стада, там, как сделали бы, может быть, сейчас там кому угодно. Но в те годы был такой порыв действительно помогать Советскому Союзу, ближайшему другу, выбирали лучших, отбирали лучших лошадей. И лошади эти, я вот 90 лет моего отца было, и в Улан-Удэ там была такая конференция международная, и кто-то из, ну там было много присутствующих, там, и один пожилой человек, фронтовик, бывший фронтовик, выступил и сказал: я о монгольской лошади. О тех лошадях, которые вот поставлялись фронту. И он говорит, что... И он сказал так, я думаю, что это правильно сказал. Что, во-первых, лошади были замечательны тем, что они были страшно выносливы. Во-вторых, они не требовали овса. Что в годы войны, какой лошадь тут? В 41-м году не до овса было, надо было.
За годы войны Монгольская Народная Республика поставила Советскому Союзу 485 тысяч лошадей, в том числе 30 тысяч в качестве дара монгольских аратов. Генерал Иса Александрович Плиев вспоминал, что неприхотливая монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина. В Великую Отечественную войну по Чуйскому тракту шли из Монголии караваны верблюдов с тюками шерсти, гнали лошадей и скот для солдатской тушенки. И только в 1946 году Чуйский военизированный тракт вновь стал мирной дорогой, которая сегодня входит в десятку самых живописных трасс мира.